Итак, в прошлый раз мы говорили о том, что конец 20-х годов 19 века – это время очень трудное для Пушкина. Он впадает в уныние, ему кажется, что он утрачивает смысл жизни. Об этом свидетельствуют многие его лирические стихотворения, шедевры, но самое значительное среди них, мы говорили в прошлый раз, это стихотворение «Дар напрасный, дар случайный». И именно на это стихотворение счел необходимым ответить святитель Филарет, митрополит Московский. Пушкин почувствовал не просто вразумление, а наставление, духовное наставление. Наставление от того, кто для него стал посланником небес. И недаром он называет святителя в ответном стихотворении Серафимом. Серафимом, так же, как в пророке, тот Серафим, который, исполняя волю Божию, преобразил человека для того, чтобы эта воля Божья была исполняема и пророком его. Пушкин почувствовал именно духовное наставление, но не так ведь все просто в жизни. Хорошо бы было, если бы все так вот по прямой линии было выстроено, нет? Еще время требуется на то, чтобы пережить, передумать, прочувствовать то, что было открыто. Переписка, поэтическая переписка Пушкина и святителя Филарета, как это называют теперь, относится к началу 1830 года. Этот год вообще очень важен для Пушкина во многих отношениях. Это рубежный год вообще в биографии Пушкина. В начале 1830 года Пушкин совершает второе сватовство к Наталье Николаевне Гончаровой. Первое, как известно, кончилось неудачно. Ну, формально было сказано, что невеста еще очень молода. Но второе сватовство было принято. И вот Пушкин чувствует, что и в его личной жизни должны произойти скоро очень важные изменения. И в личной жизни, и во внутренней, духовной жизни то же самое происходит. И связано это с его пребыванием осенью этого же 1830 года в Болдине. Внешне причина поездки в Болдина проста. Надо сказать, что Пушкин не был богатым человеком, и для того, чтобы вот начать новую семейную жизнь, отец подарил ему в своем имении в селе Болдине 200 тысяч крепостных душ. Наталья Николаевна ведь, по сути-то дела, тоже была бесприданницей. Ну, правда, она принадлежала к очень богатому купеческому роду, который, кстати, получил дворянство, роду Гончаровых, но дедушка ее промотал, основную часть этого состояния, и хотя и обещал дать за внучкой приданное, но, по сути-то, не исполнил этого обещания. Так что вот то, что было подарено отцом, это материальная основа для начинающейся семейной жизни. А для того, чтобы вступить во владение тем, что было даровано, нужно было поехать туда, на место, оформить какие-то документы, ну, обычная такая вот бюрократическая процедура. Пушкин поехал. Болдина, напоминаю, находится в Нижегородской губернии. Так вот от Москвы, если по прямой, ну где-то 400 с лишним верст туда, на восток. Так вот, поехал он в Болдино, думая о том, что, ну что же, ну неделя продлится, там сколько все бюрократические формальности, в конце концов, не так уж долго, ну, можно немножко потерпеть, а рвется он, конечно, в Москву, к невесте. Но получается, что вместо недели он пробыл в Болдине 3 месяца. И пробыл, конечно, не по собственной воле. Тут общее бедствие на русскую землю обрушилось. Началась эпидемия холеры. Состояние медицины в те времена было еще не очень такое, какое хотелось бы. И для того, чтобы каким-то образом остановить эту эпидемию, правительство предприняло меры запретительные. То есть устроило карантины и запретило проезд по дорогам для того, чтобы каким-то образом ограничить, вот, локализовать эту самую эпидемию и остановить ее распространение. И Пушкин остался там за этими самыми карантинами. Он несколько раз порывался, все-таки думал, что проедет, был остановлен один, другой раз. И так вот и вынужден был 3 месяца целых пробыть в Болдине. Наверное, это тоже действие промысла Божия. Да не наверное, а точно. Болдинская осень, это знаменитая Болдинская осень 1830 года, это одно из чудесных явлений не только в истории русской литературы, но и литературы мировой. За 3 месяца было создано столько, что можно только удивляться, как один человек мог вот это все сделать. Но дело не просто в количестве. Количество ведь для искусства никогда не было критерием. Не просто количество, но и качество того, что было создано, потому что создано было множество великих шедевров. Шедевров не только в самом творчестве самого Пушкина, но и в русской, в мировой литературе, по самому высшему критерию. Множество лирических стихотворений. Была закончена, правда, и уничтожена 10-я глава Евгения Онегина, то есть роман в стихах, по сути, был завершен именно в Болдине. «Маленькие трагедии», тоже великий шедевр мировой драматургии. «Повести Белкина», с которых начинается русская реалистическая проза. Критические статьи, множество писем оттуда. Толстый том может составить вот то, что написано в Болдине. И как раз в Болдине Пушкин и сумел в творчестве одолеть, избыть то дурное и страшное, что еще сохранялось в его душе. А действительно, нечто страшное. Ведь вот он приезжает в Болдино. Это начало сентября, бабье лето. Пушкин очень любил осень, мы это знаем. И, кстати, то знаменитое стихотворение «Осень», в котором он изъясняет эту свою любовь к этому времени года, написано тоже в Болдине, только не в 30-м году, а позднее. Вообще в Болдине Пушкин бывал 3 раза. Первый раз в 30-м, и затем еще 2 раза заезжал ненадолго, и тоже кое-что осталось от того времени. Ну, конечно, с первой Болдинской осенью ничто не сравнится. Так вот, бабье лето, любимое пушкинское время. Время-то замечательное, и, наверное, нет человека, который относится равнодушно вот к этому времени, к этому недолгому периоду. И кажется, ну что же, Александр Сергеевич, вот вырази ты свою эту любовь, опиши то, что ты видишь вокруг. А что же он пишет? Он приезжает И вдруг неожиданно, совершенно неожиданно, мы читаем первое, что относится к Болдинской осени. Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкой луна освещает снег летучий, небо мутно, ночь мутна. Так это не осень даже, это темная зимняя ночь. Где она? Где он мог увидеть ее? Там, в Болдине, в начале сентября 30-го года. А это не пейзаж с натуры. Это вот состояние, внутреннее состояние души. И стихотворение, которое начинается вот этими строками, стихотворение называется «Бесы». Название значимое. Мутно небо, ночь мутна, мчатся бесы рой за роем в беспредельной вышине, визгом жалобным и воем, надрывая сердце мне. Вот оно, это внутреннее, и опять мы можем сказать, страшное состояние. Страшное состояние вот этого вот бесовского воздействия на человека, его надо одолеть. И вот как раз Болдинская осень – это и есть время одоления вот этого тяжкого и мрачного состояния. Но опять, не сразу, Пушкина тяготят воспоминания, воспоминания о прошлом, о том, что хотелось бы, может, забыть, но забыть невозможно. Пушкин очень ясно сознает, что вот это вот тягостное, греховное, что есть в его жизни, оно не мешает, оно мешает вполне вот обрести некий жизненный идеал. Напрасно я бегу к сионским высотам, грех алчный гонится за мною по пятам. Это позднее, но это как бы обо всей жизни. Пушкина тяготят воспоминания, тяготит греховность души. И опять какое-то уныние, вот в самом начале, после бесов, он пишет свою знаменитую элегию. «Безумных лет угасшее веселье, мне тяжело, как смутное похмелье, но как вино печаль минувших дней в душе моей, чем старе, тем сильней. Мой путь уныл, сулит мне труд и горе, грядущее волнуемое море». Опять вот то же самое, как будто. Уныние, беспросветность. Но нет, уже как будто мелькает луч надежды. Потому что впереди не только мрачное. Это не то, что мы видим потом у Лермонтова. Гляжу на будущее с боязнью, гляжу на прошлое с тоской. Нет, Пушкина совершенно иначе. И ведаю, мне будут наслаждения меж горести, забот и треволнения. Порой опять гармонию пьюсь, над вымыслом слезами обольюсь. То есть вот это труд творческий, поэзия, которая уже однажды спасла его там, в Михайловском, она и здесь, он чувствует, придет на помощь. А это не просто творческий труд, это не просто поэзия, это дар Божий. И Бог помогает своему избраннику и таким образом тоже. И может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкой прощальной. Вот эти строки загадочны. Кажется, он уже обрел свой идеал. Уже в Москве его ожидает невеста, будущая жена, а он сомневается в этом. И сомневается, может быть, потому что еще окончательно не нашел вот ту опору, без которой невозможно человеку в жизни. Стихи, написанные ночью, стихи, сочиненные ночью во время бессонницы, вскоре выходят из-под его пера. «Мне не спится, нет огня, всюду мрак и сон докучный, ход часов лишь однозвучный раздается близ меня. Парки бабьи лепетанье, спящей ночи трепетанье, жизни мышья беготня. Что тревожишь ты меня? Что ты значишь, скучный шепот, укоризны или ропот мною утраченного дня? От меня чего ты хочешь? Ты зовешь или пророчишь? Я понять тебя хочу, смысла я в тебе ищу. Это вот как слабый отголосок того, что когда-то было в стихотворении «Дар напрасный, дар случайный». Но уже не отчаяние, не то, что смысла нет, а поиск этого смысла. Поиск и поиск именно в творчестве. И не только в творчестве. Пушкин вот там, в Болдине, выразил то, что важно для каждого человека и для каждого русского человека. Это чувство связи с прошлым, чувство Родины. Вот то, что может укрепить каждого в жизни его. Мы как-то об этом забываем. А хорошо бы прислушаться и еще раз вдуматься в то, что сказал Пушкин тогда. Ну, уже прошло скоро 2 века, наверное, минет, да? Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу. Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. На них основано от века, по воле Бога самого, самостояние человека, залог величия его. Животворящая святыня, земля была без них мертва, как пустыня и как алтарь без божества. Не завершено это стихотворение, вот одно слово «не найдено» как бы оставлено, так вот и сохранилось нам это стихотворение недописанным, но тем не менее мысль очень важная. Пушкин ощущает, без связи с прошлым, человек не найдет для себя опоры, потому что прошлое, настоящее и будущее тесно связаны между собой. И в этой связи нужно искать смысл жизни. И поэтому гордость за свою историю, за славу предков – это не просто тщеславное чувство, которое может показаться кому-то и недостойным. Нет, Пушкин относится к этому совершенно иначе. Вот он в Болдине пишет. «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно. Не уважать он и есть постыдное малодушие». Может ли быть пороком в частном человеке то, что почитается добродетелью в целом народе? Предрассудок сей, утвержденный демократической завистью некоторых философов, служит только к распространению низкого эгоизма. Вот это очень важно осмыслить. Пушкин указывает на источник вот антипатриотических настроений, которые насаждаются, кстати, до сих пор. Это просветительская мысль, это мысль вот тех философов, которые были откровенными богоборцами. Для Пушкина чувство связи с прошлым, чувство Родины – это то, что установлено по воле Бога самого. Поэтому антипатриотизм – это противление воле Божией. Дикость, подлость и невежество не уважают прошедшего, присмыкаясь перед одним настоящим. Вот это сказано точно и сказано на все времена. Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости. Кочующие племена не имеют ни истории, ни дворянства. Это вот одна из тех основ, которые для Пушкина на протяжении всей его жизни – определяет многое в его творчестве. Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Не любовь к этому – это дикость, подлость и невежество. Хорошо бы нам всем усвоить эту пушкинскую мудрость. А далее, помимо многих лирических стихотворений, Пушкин создает то, что помогает ему одолеть темное в самом себе. Нужно сказать, что вообще художник, по сравнению с простым человеком, обыденным, не имеющим творческого дара, художник находится в состоянии более выгодном, потому что Божий дар, дар творческий, помогает ему преодолеть то, что есть в нем самом недолжного. Это Божья помощь. Вот обычно вспоминается такой яркий пример и действительно поразительный. Гёте. Гёте, который в молодости, в ранней молодости, вот посетила его несчастная любовь. Любился и безответно. И настолько вот эта безответность казалась ему трагической, что он был близок к самоубийству. Но самоубийство все же не совершил. Он написал зато роман, который потом стал, говоря современным языком, бестселлером. Вся Европа и вся Россия читали и зачитывали страданиями юного Вертера. Вот свое это состояние, свою эту несчастную любовь, все свои страдания он передал герою, заставил его кончить жизнь самоубийством и сам тем самым освободился от вот этого темного, что мешало ему как бы жить, что обессмысливало его жизнь. Вот то же самое, мы можем сказать, произошло и в Болдине с Пушкиным. Ведь главное, что тяготило Пушкина на протяжении предшествующих лет, это его безверие. Мы говорили об этом уже много. Так вот, маленькие трагедии, которые Пушкин создает в Болдине, это как раз драматические произведения, в которых с разных сторон осмысляется вот это состояние безверия. Пушкин как бы вытеснил из самого себя, из своей души это безверие, передал героям, своим персонажам, осмыслил это как трагедию вновь и освободился от этого. О маленьких трагедиях мы будем говорить позднее, когда коснемся самых значительных произведений Пушкина, наравне с Борисом Годуновым, который нами еще оставлен пока, так же, как и Евгений Онегин будет нами еще позднее как осмыслен, и повести Белкина, о которых нужно сказать несколько слов. Конечно, этот цикл заслуживает более подробного разговора, но так вот времени у нас не очень много, поэтому уж скажем о них несколько слов кратко, потому что повести Белкина — это начало русской реалистической прозы. И надо сказать, что вообще реализм в мировой литературе, пожалуй, начинается с повестей Белкина. В повестях Белкина Пушкин как бы прощается вот с теми увлечениями, которые были в его творчестве, с теми тенденциями, направлениями, которые в предшествующей литературе были очень сильны. И в повестях Белкина он утверждает новый реалистический взгляд на жизнь, новый взгляд на вообще саму природу художественного творчества. Кстати, прощается он с прошлым весело. Сейчас, вот читая повести Белкина, мы по-настоящему этого не понимаем, потому что мы живем в иной литературной атмосфере. А вот они очень развеселили, например, Евгения Боротынского. Пушкин записал реакцию Боротынского, так несколько своеобразно. Боротынский, читая повести Белкина, ржет и бьется, то есть смеется необыкновенно. Вот нам теперь этот смех, пожалуй, в повестях Белкина недоступен. Но все-таки вот эти три месяца которой Пушкин вынужденно живет в Болдине. И, повторяю, мы еще вернемся к тому, что он создал в Болдине. Все-таки завершили для него счастливо. А надо сказать, что доходили какие-то слухи, тягостные слухи. То вроде бы вот там в холере невеста умерла. Потом дошел слух, что как будто бы мать невесты, будущая теща, переменила свое мнение, Пушкину отказано. Ну, все это пустые слухи, но тем не менее, это ведь не то, что сейчас позвонил по телефону, по мобильнику и все узнал. А там-то ведь связи-то никакой, и даже письма специально обрабатывались для того, чтобы зараза не распространялась, и все это тоже задерживало. Он живет в безвестности, рвется, и в конце концов, все-таки в начале декабря 1830 года он удачно выезжает из Болдина и, в конце концов, оказывается в Москве. Эпидемия уже на спаде, ну и, в конце концов, все завершается благополучно, никто ему ни в чем не отказывает, невеста жива, и в начале 1831 года в церкви Большое Вознесение состоялась эта свадьба, венчание. Все это хорошо знают в Москве, в церкви Большого Вознесения. Вот, правда, тот храм, который сейчас стоит, он еще был недостроен, не совсем вот в том виде, как мы его сейчас видим, но храм все-таки тот самый. И начинается новый период в жизни Пушкина и в личной его жизни. Теперь это семейный человек, особое, так сказать, состояние для человека, семейная жизнь. И в творчестве одолено вот то тяжкое и мрачное, что мы видим в предшествующие, так сказать, периоды, в предшествующие годы. И опять, можно много перечислять, его лирических шедевров, шедевров духовной лирики. Но остановимся хотя бы вот прежде всего на одном стихотворении, которое как раз свидетельствует о высоком духовном подъеме в душе Пушкина и в творчестве его. Это стихотворение «Отцы пустынники и жены непорочные». В этом стихотворении Пушкин касается молитвы, рассказывает нам о своем духовном переживании этой молитвы, которая всем хорошо известна. Это великопостная молитва преподобного Ефрема Сирина. Господи, владыка живота моего. Здесь вот, в этом стихотворении, Пушкин очень точно, емко и кратко говорит вообще о своем понимании смысла молитвы, вообще молитвы. И, может быть, точнее и лучше, чем Пушкина, не скажешь. Отцы пустынники, жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочной, чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Посмотрите, как точно и удивительно. Чтоб сердцем возлетать во области заочной, то есть, чтобы прикоснуться сердцем, и для Пушкина сердце теперь это уже не просто место эмоциональных каких-то переживаний, а это именно средоточие духовной жизни по святоотеческой мудрости. Вот чтобы сердцем прикоснуться к горнему, это вот назначение молитвы. Но и не только для горнего, но и для дольнего укреплять сердце средь дольних бурь и битв. Вот среди всех этих волнений, которые искушений, испытаний, соблазнов, которые одолевают человека, прикоснуться к горнему и одолевать дольние бури. Вот назначение молитвы. Наверное, лучше и не скажешь. И точнее, и короче. Но среди всех этих молитв Пушкин, а он как исповедуется перед нами, он говорит о том, что одна молитва для него среди всех прочих важнее всего. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет в дни печальные великого поста. Всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомой силой. Молитва умиляет. Вот это слово «умиляет» мы сейчас, может быть, не понимаем с точки зрения духовной наполненности этого слова. Умиление для нас – это скорее такое эмоциональное состояние, душевное. В книге пророка Захарии читаем, и вот значение слова «умиление» проявляется здесь совершенно иначе, так как оно и у Пушкина в стихотворении. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». И здесь говорится о Христе. И умиление, это неотрывное от благодати состояние, раскрывается как возможность воззрения на Господа. И это связано с чувством глубокого покаяния и плача скорбного. Плача скорбного. И вот то, что и сам Пушкин ощущал своей потребностью. Вот возможность Бога узреть. Вот что для Пушкина умиление. Узреть и скорбеть о своей собственной греховности. Поэтому молитва великопостная его умиляет именно в этом смысле. И поэтому всех чаще она приходит ему на память и на уста. И очень важно, и падшего крепит неведомую силой. Падшего крепит неведомую силой. Да, он сознает себя и греховным, и падшим. И видит то единственное, что может избавить его от тяжкого этого состояния. Стихотворение «Отцы пустынники» очень близко к святоотеческой мудрости вот по пониманию внутренней духовной жизни. Это, несомненно, так. А вот далее, после этого, ну, как бы вступление, предисловие, так можно назвать вот эти вот строки начальные, Пушкин начинает свое поэтическое переложение известной всем хорошо молитвы. Можно спросить, а зачем вообще он это сделал? С одной стороны, это давняя традиция русской литературы, идущая в новой литературе от Семёна Полоцкого, когда разные поэты брали те или иные тексты Священного Писания, молитвы и делали свое поэтическое переложение. Но это еще не самое важное, не самое главное. А зачем вот это делается? Конечно, не для того, чтобы вот один текст заменить другим. Не для того, чтобы сказать, вот там раньше было плохо, теперь я вот по-новому то же самое изложил, давайте молиться так, как я написал. Нет, это было бы бессмысленно, и Пушкин до такой глупости, конечно, опуститься не мог. Нет, вот переложение молитвы – это своего рода пушкинская исповедь. Он говорит нам о том, как он понимает эту молитву. Он делится с нами своим духовным опытом. И вот эта духовное переживание молитвы становится и для нас очень важным. Мы можем опыт поэта сопоставить со своим, может быть, что-то глубже понять, может быть, с чем-то не согласиться. Но, повторим, он исповедуется перед нами. И давайте вдумаемся в эту исповедь его. Конечно, поэтическое переложение, оно не может точно воспроизвести текст во всех его особенностях, потому что здесь перелагается проза на ритмическое, так сказать, поэтическое слово, поэтическое построение. И поэтому мы должны смотреть, как Пушкин следует смыслу того, с чем, к чему он обращается. Вот вспомним начало великопостной молитвы. «Господи и владыка живота моего». У Пушкина то же самое, смысл не меняется, но короче, ну, по еще причине версификационной, надо уложить в поэтическую строку. «Владыка дней моих», так у Пушкина. «Владыка дней моих, Господи, владыка живота моего». Ну, мы можем сказать, что здесь смысл не меняется. Мы можем рассматривать оба варианта как тождественные. Далее мы в молитве возносим «Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне». У Пушкина несколько иначе. И давайте посмотрим, почему так происходит. Пушкин пишет «Дух праздности унылой, любоначалия змеи сокрытый сей и празднословия не дай душе моей». В молитве через запятую «дух праздности, уныния». У Пушкина это объединяется, «дух праздности, унылой». Это его понимание того, что уныние происходит от праздности. Но от праздности не просто физической, а праздности именно духовной. Вот там, где человек забывает о духовном труде, забывает о необходимости постоянного, постоянного обращения вот к этим духовным высотам. Там и начинается уныние. Там, где человек пренебрегает молитвой, там, где он забывает в безверии или в маловерии о Творце, вот там и наступает уныние. И он это понимает, и он теперь это понимание нам как бы передает. Для него два эти состояния неразрывны, еще раз скажу. А мы можем сопоставить с собственным опытом, так это или не так. Конечно, еще раз скажем, святоотеческое понимание духовной жизни здесь очень точно, как бы сказать, у Пушкина воспроизводится. А дальше, вот дальше, в молитве просто называется «любоначалие», а у Пушкина «любоначалие змеи сокрытый сей и празднословие не дай душе моей». С празднословием все так же, как и в молитве. Вот. Ну, «не дай душе моей» в молитве «не дашь мне», тут это одно и то же, естественно. А вот мы задержимся на этом. Любоначалие Пушкин специально как бы определяет. В молитве-то этого нет, а он говорит «змея сокрытая». В более раннем стихотворении «Воспоминания» «змеи сердечные угрызения» мы читаем. Вот «змея», которая угрызает, которая мучает человека, которая приводит к его какому-то тяжкому состоянию. Что это? Любоначалие. Любоначалие – одно из проявлений властолюбия, гордыни. Причем иногда это понимается несколько упрощенно. Ну вот желание властвовать, там, быть начальником даже уж совсем попросту. Нет, вот у Пушкина нет стремления к такому главенству над людьми, каким-то начальником, властителем. Нет, он этого совсем не хочет, это ему не нужно. Здесь другое, более скрытое какое состояние. Любоначалие, то, которым, надо сказать, страдали, наверное, все великие писатели наши, и не только великие. Это власть над душою, над мыслями человека. Недаром многих из философов, из художников мы называем властителями дум. А вот эта вот власть над думами других, над душевным состоянием других, это ведь очень опасная вещь. Пушкин это сознает, он предупреждает всех. Змея сокрытая. Причем внешне Пушкина как будто бы в этом не заподозришь, потому что это никак не проявлялось в нем. Можем сказать, что у некоторых даже великих писателей иногда проявлялось открыто, ну, как у позднего Льва Толстого. Он намеренно стремился вот к этой власти над думами людей, для того, чтобы навязать то, что он считает необходимым. У Пушкина это как будто этого нет, но он, в том-то и дело, что он перед нами исповедуется. Он говорит, что это не видно, а это есть на самом деле. Это змея, она сокрытая, и она есть. Любоначалие, сокрытая змея. Откровенная исповедь. Дальше в молитве мы произносим «Дуже целомудрие, смиренно мудрие, терпение любви, даруй мне рабу твоему». А затем «Ей, Господи царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь». А вот у Пушкина он переставляет, потому что вот эту вторую часть он ставит в начале, вторую часть молитвы, вот этой части молитвы. «Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения». «Дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения». «Да брат мой от меня не примет осуждения». В молитве это после прошения о духе целомудрия, смиренно мудрия, а у Пушкина наоборот. И вот после этого он пишет: «Дух смирения, терпения, любви, целомудрия мне в сердце оживи». Тут все сохранилось, только порядок он переставил, изменил порядок, к которому мы привыкли в молитве. Почему он это делает? А это опять, это знаменательная такая перестановка, это перестановка, которая опять отражает отношение к молитве самого Пушкина. Он нам не навязывает, а он говорит: я так понимаю, для того, чтобы принять вот эти дары Божии, дух целомудрия, смиренно мудрия, для этого сначала нужно душу очистить, вот сначала дать зреть свои собственные прегрешения, не осуждать брата, и потом вот узрев свой грех и не осудив другого, и как бы этим душу освободив от того, что ее тяготит, принять в нее эти вот дары. Дух смирения, терпения, любви, целомудрия мне в сердце оживи. А вот, кстати, завершающую, так сказать, фразу «якобы благословен и во веки веков» Пушкин вообще, так сказать, оставляет, потому что он видит в своем переложении не текст молитвы, а именно рассказ о своем переживании молитвы. Поэтому для него неважно все это воспроизвести точно, потому что это и не нужно делать. Это есть в молитве. А я рассказываю о том, что я понимаю, как я понимаю. И вот когда мы говорим о том, что Пушкин в конце жизни христианин, а другие возражают, не делайте из Пушкина христианина, такие вот раздаются иногда призывы, мы можем сказать, не мы из него делаем христианина, он сам из себя христианина сделал. И вот хотя бы одно это стихотворение, в котором он обращается к великопостной молитве преподобного Ефрема Сирина, свидетельствует о том, что перед нами действительно подлинный христианин. Об этом свидетельствуют еще и многие-многие другие стихотворения, которые, ну, мы можем вспомнить хотя бы коротко. Ну, тот же самый знаменитый памятник, в котором он оставляет как бы завещание всей русской литературе. «Веленью Божью, о муза, будь послушна». Интересно еще одно стихотворение Пушкина. Такое вот у меня стихотворение «Родрик». И в этом стихотворении он вначале сочинил, а потом как бы не включил в основной текст знаменательные строки, которые многие воспринимают как пророческое видение и предсказание ему его собственной участи. «Чудный сон мне Бог послал с длинной белой бородою, в белой ризе предо мною старец некий предстоял и меня благословлял. Он сказал мне: будь покоен, скоро-скоро удостоен будешь царствия небес. Путник, ляжешь на ночлеге, в пристань плаватель войдешь. Сон отрадный, благовещий, сердце жадное не смеет и поверить, и не верить. Близок я к своей кончине, и страшусь, и надеюсь, казни вечной страшуся, милосердие надеюсь, успокой меня, Творец. Но твоя да будет воля, не моя. Кто там идет?» Это поразительное состояние. Это ощущение греховности, поэтому боязнь этой вечной казни и надежда на милосердие – единственное, что и может надеяться человек. И обращение к Творцу вот со словами крайнего смирения. То, что мы знаем как слова Спасителя в Гефсиманском саду. И Пушкин обращает к Богу, вот, обращается к Богу с этими же словами. «Но твоя да будет воля, не моя». То есть он готов принять все, надеясь на милосердие, признать и справедливость вот этой вечной казни. Приятие промыслительной воли Божией. Для Пушкина вообще само понятие промысла — это понятие очень важное. Мы увидим дальше, что именно это становится причиной его поэтического и творческого осмысления во многих произведениях. Русская литература, вообще русская культура отличается тем, что писатель, мыслитель, философ, он всегда то, вот, что он выражает в своем творчестве, художественном, философском, он не отделяется от своей собственной жизни. Если он верит во что-то, то он верит это и в творчество, в это, верит в это и в творчестве, и в жизни. Кстати, не всегда это мы видим в литературе западной. Ну, самый яркий пример Жан-Жак Руссо, по писаниям, по идеям которого воспитывались многие-многие поколения в Европе, в нашей матушке России. Ничего хорошего, кстати, это не принесло, такое воспитание, но не в этом дело. Руссо всех учил, как воспитывать детей, своих собственных детей отдавал в воспитательный дом. Явный разрыв между философским творчеством и собственной жизнью. У русских писателей этого нет и просто быть не могло. И вот это же мы видим и у Пушкина. Пушкин и в творчестве, и в жизни своей выражает вот эту надежду на милосердие Творца и на благодатное действие промысла Божия. Это отразилось в его жизни. И отразилось ярко, особенно вот в том последнем эпизоде, в котором трагически завершается его жизнь. Несколько слов об этом надо сказать. Пушкин находится, несомненно, на духовном подъеме в последний период своей жизни. Ну, никто не знал, и он сам, что это именно последний период, хотя какое-то предчувствие было. Святые отцы согласно предупреждают о том, что вот это состояние, оно очень опасно в духовном отношении. Опасно, потому что, когда человек на подъеме духовном, вот тогда особенно активны силы зла, бесы. И это понятно. Когда человек падший, лежит там вот в грехе, в грязи, чего о нем заботиться? Он и так уже там, в этом самом мрачном состоянии. А вот когда он поднимается, когда он устремляется к горнему, вот тогда это вызывает обеспокоенность у сил зла, у врага. И тогда враг делает все для того, чтобы человека вновь вниз направить вот от этого возвышения. И это случилось с Пушкиным. Причем мы можем сказать так, вот бесы, они действуют двояко, они и извне, организуя какие-то обстоятельства жизни человека. А Пушкин в конце жизни был окружен вот, недоброжелательством, клеветой, какими-то интригами, это все было, это все бесовское воздействие. Но, опять-таки вспомним православную мудрость, самое главное, это то, что внутри человека, сможет ли он противостоять этому внешнему или нет. Если он внутренне ослаблен, вот тогда только, и только тогда все эти внешние обстоятельства могут роковым образом воздействовать на его судьбу. И поэтому бесы еще и стараются ослабить, внутренне ослабить человека. И действуют они посредством страстей. Еще раз вспомним, что все святые отцы согласно говорят об опасности, о губительном действии страстей на душу человека. Страсти – это та основа, на которой возрастает грех. И вот если мы посмотрим воспоминания, то, что многие и многие из хорошо знавших Пушкина свидетельствовали, вот о последних месяцах даже жизни Пушкина, мы увидим, что даже во внешности его, в поведении его отразилось вот роковое действие тех страстей, которые он не сумел до конца как бы одолеть в себе. Какие-то дикие страсти. Да, конечно, внешнее вот это воздействие тоже имело значение, но прежде всего Пушкин не смог противостоять вот всем этим интригам, всей клевете, именно потому что он отдал себя во власть страсти. Дикие, африканские, какие-то бешеные страсти все отмечают в это время в нем. Мы можем сказать так, что человек, который пребывает в полноте смирения, а смирение, скажем еще раз, это основа православной духовности. Вот человек, который пребывает в полноте смирения, он не может быть оскорблен. Вот говорят, Пушкин был оскорблен и защищал свою честь. Честь ведь понятие не христианское. Вот та честь, которая связана с тем, что мы называем кодекс чести. Кстати, ведь человек в своей жизни, он руководствуется многими и многими правилами, установлениями, писанными, неписанными, законами. Требования нравственности, неписанные какие-то правила, которыми руководствуется человек, с одной стороны. С другой стороны, законы государственные. Почему человек не совершает те или иные дурные поступки? С одной стороны, мы говорим, совесть не дает. А у кого совесть ослаблена, ну, может быть, и не совесть, а закона кто-то боится. Потому что, если что-то совершу, ну, накажут по суду, там, в тюрьму посадят. Тоже страшно, тоже не хочется. Но есть и еще одна, так сказать, сфера правил. Те правила, которые мы можем назвать корпоративными правилами. То есть какие-то группы, какие-то объединения, то ли по профессиональному, то ли по какому-то по иному сословному признаку, вырабатывают свои определенные правила, которые иногда расходятся. Расходятся и с моралью, и с правом, с законом. Ну, как известно, даже вот уголовники живут там по своим каким-то понятиям. У них есть понятие. Что такое понятие? Это корпоративные правила. Вот такие же корпоративные правила были и у дворянства. И они как бы объединялись в то, что называется кодексом чести. Причем кодекс чести, он не совпадает во многом и с моралью, и с законом. Потому что можно задать простой вопрос. Если ударят по щеке, что надо делать? Подставить другую, говорит нам сам Господь Бог. Но как это трудно, как это невозможно порой сделать. Так вот, как трудно вот сделать то, что велит сам Бог. А по кодексу чести, по вот этим неписанным корпоративным правилам, если тебя ударили по щеке, то оскорбление можно смыть только кровью. Человек, который живет в полноте веры, сознает, оскорбить его нельзя. Почему? Потому что что в нас оскорбляется? В нас оскорбляется вот эта вот наша самость. А достоинство-то наше должно быть основано на сознании образа Божия в нас. А Бог поругаем не бывает. Если кто-то оскорбляет вас, он оскорбляет прежде всего самого себя. А вас оскорбить нельзя. Но это понять очень трудно. Это не просто понять, а пережить это очень трудно. И человек, выходящий на дуэль, он, с одной стороны, действует по кодексу чести, а с другой нарушает и нравственные законы, и законы государственные, потому что он выходит на убийство. Ведь с точки зрения церкви дуэль – это двойной грех. Это грех убийства и самоубийства, который может быть осуществлен в дуэли. Ну, к счастью, не все они так заканчивались, но тем не менее, человек готов к убийству, а если он будет убит, то это самоубийство. Это не раскаянная смерть. Но и государство запрещало дуэли. Но так сильны были вот эти корпоративные правила, что по сути-то государство ведь подчинялось им же. Наказание для многих дуэлянтов, которые были убийцами на дуэли, были очень-очень незначительны, мягкие. Ну, можно вспомнить Мартынов, убийца Лермонтова. Месяц на гауптвахте, а потом церковное покаяние. Все. И это не исключение какое-то. Федор Толстой, американец, знаменитый дуэлянт. У него, ну, правда, некоторые оспаривают сейчас исследователи, но 12 убийств на дуэли. Ничего, жил спокойно, хорошо. И, надо сказать, был принят. Принят в лучших домах Петербурга и Москвы. И не кто-нибудь, Жуковский, Карамзин, принимали его. В нем не видели убийцы. Почему? Потому что человек, вышедший на дуэль, как бы многими героем воспринимался. Он герой. Почему он герой? Потому что он тоже рисковал. Он тоже мог быть убит. Мы можем сказать, что это некое извращение нравственных правил, но тем не менее оно было. И Пушкин поддался вот этому. Он жил именно по этим правилам и по этим правилам действовал. Причем он испытывал к своему противнику дикую злобу, страстное желание его смерти. И поэтому он требовал, чем кровавее, тем лучше, когда обсуждались условия дуэли. Чем кровавее, тем лучше. Опять, мы говорим это не для того, чтобы Пушкина осудить, но для того, чтобы понять состояние, в котором находилась его душа. И понять, что вот после этого падения он сумел встать. Правда, это стоило ему тяжких страданий и, в конце концов, смерти. Пушкин убит не пулей Геккерна, а своим собственным выстрелом в Геккерна. Эта парадоксальная мысль была высказана философом Владимиром Сергеевичем Соловьевым. Не будем ее принимать и отвергать бездумно, а поразмыслим над ней. Соловьев обращает наше внимание на то, что вот то страстное, тягостное состояние, темное, злобное, которое жило в Пушкине, в момент выстрела, пушкинского выстрела в Дантеса, как раз выплеснулось и отравило его. Ну, можем вспомнить, что по правилам дуэли не было определено, вот той дуэли конкретной, кто стреляет первым. И первым выстрелил Дантес, потому что он, кстати, очень и очень, сказать, опасался Пушкина как противника. Надо сказать, что Пушкин был очень таким опытным дуэлянтом, хотя, может быть, в его жизни не так много, как у Федора Толстого, был дуэлей, но, тем не менее, он себя специально готовил к возможной дуэли задолго даже до знакомства с Дантесом. Он ходил с железной тростью и руку тренировал, чтобы она не дрогнула, когда он будет держать пистолет. Не думая конкретно о Дантесе, он его еще не знал, а вот готовя себя к возможной дуэли. Стрелок он был отличный. И, по сути, Дантес чувствовал, что он обречен. Стреляли в 10 шагах, и в 10 шагах Пушкин промахнуться не мог, он ведь не промахнулся. Первым выстрелил Дантес, Пушкина ранил, Пушкин упал, еще никто не знал, что за рана, бросились к нему секунданты, но он отстранил их, сказав, что он может сделать выстрел свой. По правилам это, дозволялось, даже если человек был ранен. Вот. Дантес обязан был остановиться. Он повернулся, это тоже допускалось, правым боком и прикрылся пистолетом. Грудь прикрыл пистолетом. Пушкин выстрелил, и он попал в грудь. Попал в грудь, и Дантес упал. Пушкин решил, что он убил своего противника, крикнул «Браво!» и отбросил пистолет. Крикнул «Браво!» в радости. Дело не в том, оправдать или не оправдать Дантеса. Мы его не оправдываем, он убийца. Но мы опять должны сосредоточить внимание вот на том состоянии, в котором пребывал Пушкин. Оказалось, что Дантес только контужен. Была ранена рука, в которой он держал пистолет, а затем пуля встретила какое-то препятствие на своем пути, и он просто упал именно контуженный. На самом деле жизни его ничто не угрожало. И вот что же произошло? Сразу мы должны отмести вот эту версию, которая очень многим нравится, о том, что на теле Дантеса была какая-то то ли кольчуга, то ли там панцирь какой-то специально для этого изготовленный. Ничего подобного быть просто не могло, поскольку по дуэльным правилам, если бы это было обнаружено, то секунданты обязаны были пристрелить Дантеса на месте. А они не могли этого не обнаружить, если бы этого было, потому что они к нему бросились, он же упал. И они бросились, естественно, начали, там сказать, ощупывать, смотреть, что произошло. Так что не обнаружить эту кольчугу они не могли бы, если бы она была на самом деле. А надо сказать, что даже секундант Дантеса Даршак сочувствовал Пушкину в этой дуэли. Уж не говоря о Константине Данзасе, его лицейском соученике. Так что это бы ни в коем случае не осталось бы. Даже если бы они не осуществили свое право, это бы тут же было обнародовано. Нет, этого не было. Что-то спасло Дантеса. Но мы можем сказать, не Дантеса. Спасен был Пушкин. Причем спасен не для этой жизни земной, здесь он уже был обречен. Ему была дана возможность спасения в вечности. Вот что важно. Вот задержим мысленно тот миг, когда пуля Пушкина летит туда, в сторону Дантеса. Вот что сейчас произойдет? Если Дантес будет убит, а Пушкин уже обречен, он будет умирать тоже, то умирать ему предстоит убийцей. А ведь ему необходимо покаяние. А что такое покаяние? Это избавление от того страстного греховного состояния, в котором он пребывал. Пушкин пребывал в состоянии злобы и мести по отношению к своему противнику. Покаяние – это значит прощение его. Можно ли простить свою жертву? Нет. Если же Дантес останется жив, то Пушкин перед выбором, что и произошло. Вот так действует промысл Божий. Промысл Божий всегда дает человеку возможность выбора. Выбора или умереть в злобе, с напрасной жаждой мщения, как писал об этом Лермонтов, не поняв происшедшего, или умереть, простивши своего врага. А мы, наверное, по собственному опыту знаем, нет ничего труднее, чем простить. Причем не какую-то мелкую обиду в данном случае простить надо было, а простить своего собственного убийцу. Вот да, сейчас я умираю, все, моя жизнь завершается, а он еще будет жить и пользоваться всеми радостями жизни. И вот этого человека надо простить. То есть перед Пушкиным стоял выбор очень тяжкий. Он должен был бы совершить великий духовный подвиг, прощая своего противника. И он это совершил. Когда Данзас сказал, прощаясь уже вот с поэтом, все понимали, он умирает, что они отомстят убийце. Пушкин ясно и твердо сказал, что он запрещает мстить. Он говорит о том, что он прощает его и объясняет, почему он не хочет мстить и почему прощает. Я хочу умереть христианином. Василий Андреевич Жуковский говорит о том, что вот он долго смотрел на лицо Пушкина после смерти, и он почувствовал, что вот те страсти, которые еще совсем недавно терзали душу Пушкина, отошли, и что он находится в состоянии какой-то внутренней духовной гармонии. Ему дано некое ведение, к которому он стремился всю свою жизнь, и которое получил здесь, вот совершив этот духовный подвиг. Мы можем вспомнить еще и, что протопресвитер Петр Писоцкий, которого пригласили для того, чтобы принять исповедь, последнюю исповедь поэта, причастить его, он умирал как христианин во всех смыслах, этот священник был поражен тем, что он увидел и услышал. Он сказал так: «Я хотел бы умереть так, как умирает этот человек». Вот задумаемся над этим. Ну что ж, продолжим разговор о творчестве Пушкина мы уже в следующий раз. Сейчас наше время истекло.